Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Евангелие агностика». Прощаясь с сериалом «Секретные материалы». Больше всего Крис Картер, главный создатель этого сериала, любил серфинг. Для человека, выросшего в предместье Лос-Анджелеса, в этом нет ничего удивительного. В юности он даже вел специальную колонку в журнале. В этом хобби автор программы видит предвестие главного успеха Картера – создание секретных материалов лучшего американского сериала 90-х. Серфинг – странный спорт, у него нет цели. Скольжение на волнах прибоя не предусматривает установление рекорда. Единственное достижение – состояние блаженства. Волны несут тебя на спине, как дельфины Орфея. Эта дармовая радость тоже оплачивается искусством, причем крайне своеобразным – мастерством равновесия. Баланс требует невозможного сочетания – предельной душевной собранности и полной телесной расслабленности. Лицом загорелый человек на доске напоминает шахматиста, телом – резиновую куклу. Секрет в том, чтобы быть не на волне, а с волною. Бесценен этот опыт для того жанра, в котором Картеру удалось создать свой шедевр. «Поверх барьеров» передачу подготовил и ведет Александр Генис. Впервые в эфире 22 июня 2002 года.
Слушайте передачу Александра Генниса «Евангелие агностика», посвященную американскому телесериалу «Секретные материалы».
На арене массовой культуры произошло событие, которое огорчило миллионы телезрителей во всех странах мира. После 9 сезонов закрылся сериал «Секретные материалы», который приобрел культовый статус в самых разных государствах, став поистине международным феноменом. Я подчеркиваю интернациональный характер этого успеха, потому что его отнюдь не так просто добиться как раз самой интересной продукции американского телевидения. Возьмем, например, главные телевизионные достижения последнего десятилетия. В жанре комедии это, бесспорно, «Сайнфилд». Только что американские критики вынесли окончательный вердикт, назвав его лучшим сериалом 90-х годов. «Сайнфилд» — странная комедия. Как сказал ее автор, по имени которого и назван сериал, это шоу ни о чем. Зрителю из года в год предлагали следить за обычной жизнью четырех эксцентрических персонажей. С ними не происходило ничего интересного, но от этого зрелища трудно было оторваться. Контраст между интенсивностью зрелища и его содержательной пустотой создавал экзистенциальный эффект. Короче, «Сайнфилд» — это был Беккет для бедных. Что вовсе не обидно, учитывая гигантскую аудиторию, на которую работали создатели сериала. Финальный, 168-й эпизод, смотрели 80 миллионов американцев. Беда, однако, в том, что в эту игру трудно включиться иностранцам. Юмор всегда тяжело переводится, но еще сложнее перевести комические ситуации, глубоко укорененные в специфику современной американской жизни, тем, кто с нею не знаком вовсе. Другая, но сходная причина мешает международному успеху еще одному шедевру американского телевидения – криминальному шоу «Закон и порядок». Этот и ныне здравствующий сериал завоевал все возможные награды и навсегда изменил жанр, в котором он остался лидером, и это уже происходит второе десятилетие. Однако и это шоу с трудом поддается пересадке на чужую почву. Причем мешают этому как раз те необычные достоинства сериала, которые принесли ему успех. Никогда не меняющаяся структура делит ровно пополам каждую передачу. В первой части полицейские расследуют преступления, во второй нам показывают суд. Именно эта вторая половина передает оригинальность всему замыслу. Обычно криминальный сюжет исчерпывается поимкой злоумышленника. Кстати сказать, каждое четвертое дело Шерлока Холмса не завершается наказанием преступника. Читатель утешается тем, что в момент разгадки добро и так побеждает зло. Законный порядок не удовлетворяется этими детективными правилами. Как раз во второй части начинается главное. Добро побеждает зло не любой ценой, а только благодаря закону. В сущности, центральная тема сериала – рождение справедливости. Однако процесс этот дьявольски сложный. Чтобы следить за ним, надо углубляться в такие хитросплетения американской юридической системы, которые редко бывают доступны, понятны и даже интересны иностранцу. Поэтому закон и порядок и не стал популярен за пределами Америки. И зря, ибо зрелище это не только увлекательное, но и чрезвычайно поучительное. Третья вершина американского телевидения последнего десятилетия – секретные материалы. Вот у этого сериала поистине счастливая судьба. Он завоевал мир, найдя себе страстных поклонников на всем земном шаре, включая, конечно, и Россию. О том, почему это произошло, мы и расскажем в сегодняшней передаче. Беседа о сериале «Секретные материалы» начнет эксперт высокого класса. Это профессор Сиракузского университета Роберт Томпсон. Он один из самых влиятельных в Америке специалистов в новой, еще только оформляющейся науке о телевидении. Томпсон возглавляет первый в США, наверное, во всем мире, академический центр по изучению массового телевидения и его влияния на общество. Беседу с доктором Томпсоном ведет Владимир Морозов.
Профессор Томпсон, в чем секрет всемирного успеха сериала? Во-первых, это добротно сделанная американская программа, снятая на большие деньги с размахом. Отличная актерская игра. И, наконец, определенная степень духовности, что может апеллировать к зрителям и в США, и в других странах. Секретные материалы позволяют нам еще раз задать себе вечные вопросы. Кто мы такие, куда идем, где наше место во Вселенной? И это не утяжеляет сюжет, потому что, так сказать, мировые вопросы возникают как бы не всерьез, а в рамках фантастического сюжета. В этом смысле характерен последний эпизод. Самые последние минуты сериала позволяют поместить действие в контекст христианства. Героиня касается креста на груди героя. Нам снова неназойливо напоминают о том, что существует нечто выше и больше нас. Причем напоминают отнюдь не в той морализаторской прозелитской манере, в которой такие темы поднимают в религиозных программах. Какая часть сериала вам нравится больше всего? Я бы сказал, первые три сезона целиком. Это один органичный кусок, великолепный пример серьезного американского телевидения. Он приковывает к себе интерес, он и глубоко серьезен, и ироничен. В нем создается почти реальная, но странная вселенная, по законам которой развивается действие. Части сериала – независимые достоверные эпизоды, этакие маленькие завершенные пьесы, каждая со своей темой, но объединенные общими действующими лицами и сюжетом всего шоу. Кстати, секретные материалы снимали в Ванкувере, а не в Нью-Йорке или Лос-Анджелесе. В Канаде все дешевле – аренда помещения, труд актеров, технического персонала. Но финансовое решение неожиданно принесло чисто художественный эффект. Возник другой видеоряд, ощущение другого мира. It really had an otherworldly feel to it. Крис Картер, создатель секретных материалов. В чем особенности его работы на телевидении? The fact that you had this vision of one person behind this was one of the reasons that this show did seem different than others. Уже сам факт, что мы беседуем о нем как о создателе сериала, говорит о многом. Обычно такие долгоиграющие шоу – создание многих авторов, один из которых курирует развитие сюжета, другой – съемки, третий – диалоги и так далее. Очень редко один человек способен контролировать все аспекты шоу. И Крис Картер – один из таких людей. Похоже, он или игнорирует принятые правила, или не знает о них. Крис Картер сделал свою вещь более сложной, чем принято, наполнил ее реальными характерами, вошел в сферу, куда подобные сериалы еще не заходили. And he moved into subject matter that TV had pretty much never gone before.
слушаете передачу Александра Генниса «Евангелие агностика», посвященную американскому телесериалу «Секретные материалы».
Больше всего Крис Картер любил серфинг. В юности он даже вел колонку в специальном журнале. Для того, кто вырос в предместье Лос-Анджелеса, в этом, конечно, нет ничего странного. Но мне видится в этом хобби предвестие главного успеха Картера – создание секретных материалов, лучшего американского сериала последнего десятилетия. Дело в том, что серфинг – очень странный спорт, у него нет цели. Скольжение на волнах прибоя не предусматривает установление рекорда. Единственное достижение – состояние блаженства. Волны несут тебя на спине, как дельфины Орфея. Эта дармовая радость тоже оплачивается искусством, причем крайне своеобразным, мастерством равновесия. Баланс требует от нас невозможного сочетания, предельной душевной собранности и полной телесной расслабленности. Лицом загорелый человек на доске напоминает шахматиста, телом резиновую куклу, послушно отзывающуюся на всякий вызов среды. Секрет в том, чтобы быть не на волне, а с волною. Такой урок, конечно, пригодится каждому художнику, мечтающему удержаться на гребне массового успеха, но поистине бесценен он для того жанра, в котором Картеру удалось создать свой шедевр. Когда-то мы называли этот жанр научной фантастикой, наивно считая наукой подводную лодку «Наутилус» и гиперполоид инженера Гарина. Соскучившись от содранных из учебника описаний, мы решили избавиться от бессмысленного определения. Но без него жанр стал растерянно топтаться на месте, вырождаясь развлечения для простодушных. Фантастика стала либо сказкой, либо боевиком, в обоих случаях напирая на сцены мордобоя. Оказалось, что наука все-таки нужна. Она создает иллюзорные границы правдоподобия, в рамках которых мы готовы принять игру в чудесное. Вот тут-то Картеру пригодилась школа баланса. Как все триллеры, секретные материалы родились из незатейливого желания напугать зрителя. Для этого Картер густо населил современную Америку чудовищами. Каждый из них – физическое воплощение психологического комплекса. Один монстр поедает печень своих жертв, чтобы накопить энергию перед очередной спячкой. Другой каннибал охотится за полными одинокими женщинами, тоскующими по любви. Третий явился на свет от радиации. Четвертого породил типичный американский террор добрососедства. У всех них есть одна общая черта. Они заводятся в самой гуще обыденной действительности. Живут рядом с нами и исчезают не до конца, оставляя ростки в уязвленной увиденном душе телезрителя. В сущности, это современная разновидность средневековых аллегорий, олицетворяющих наши заурядные пороки с наглядным реализмом Босха и Брегеля. Однако, если бы сериал ограничился дежурным монстром в неделю, мы бы никогда не запомнили имя его создателя. Ключ к сериалу в балансе, в строгой симметрии, которую Картер, поделив самого себя строго пополам, воплотил в своих героях. Ими стали энтузиаст Фокс, он носит девичью фамилию матери Картера, Малдер, и скептик Скалли, она названа по имени любимого бейсбольного комментатора и режиссера. Приключенческие герои любят ходить парами. Дон Кихот и Санчо Панса, Шерлок Холмс и доктор Уотсон, Маркс и Энгельс, наконец. Возможность разделить ту сложность, которую воплощают в себе более противоречивые персонажи классиков, позволяет придать психологической ситуации очевидный и эмблематичный характер. Сделав антагонистов друзьями и напарниками, Картер слепил из двух героев одного зрителя, похожего на любого из нас. В знаменитой паре из секретных материалов реализовалась центральная антитеза нашего времени – наука и религия, разум и чувства, ум и сердце, Афины и Иерусалим. Характер Малдера, говорит Картер, исчерпывает плакат, который висит в его офисе – «Хочу верить». Он не может жить без чуда, даже если оно злое. Пришельцы нужны Малдеру, как и всем нам, не для того, чтобы их любить или их бояться, а для того, чтобы забыть о космическом одиночестве, для того, чтобы жизнь не ограничивалась плоским выводом позитивизма, исчерпывающего мир паром и электричеством. Именно этому идеалу присягает красавица с медицинским дипломом, представленная к Малдеру, а точнее к нам, чтобы мы не слишком заносились в мечтах о несбыточном. Ее трезвую рациональность остроумно подчеркивает неизбежная в каждой серии сцена аутопсии. Вскрывая мертвецов, Скалли демонстрирует нам пределы науки, не умеющие обнаружить бессмертную душу в мертвом теле. Иногда, правда, она, эта душа, все же там оказывается, и труп оживает, но всегда ненадолго. Занявшись производством чудовищ, Картер, благодаря этой паре, обеспечил себе наукообразное алиби. Конечно, не все, но многое в сериале верифицируется фактами. Так, один из самых диких сюжетов о том, как людей подчиняют своей воле, проделывая в их голове дырки, опирается на открытие археологов во время раскопок в Андах, где были найдены черепа с зажившими отверстиями. В поисках подобных историй Картер годами собирал коллекцию вырезок. Не из желтой прессы, а из научных журналов. В этом смысле сериал напоминает каталог необъясненного, собрание тайн, которые мы с такой жадностью вымогаем у ученых и которыми они так не любят с нами делиться. Конечно, все это никоим образом не придает достоверности обширной мифологии секретных документов. Достаточно того, что сериал окружен неким флером научности, что льстит сразу нашему сознанию и подсознанию. Ведь человек сегодня жаждет сверхъестественного не меньше, чем всегда. Другое дело, что если физики без метафизики нам по-прежнему не хватает, то и метафизика без физики нам уже не нужна. Идя навстречу зрителю, сериал обещал больше, чем давал. Устраивая стриптиз духа, Картер дразнил нас недосказанностью из года в год, откладывая окончательное разоблачение. Тайна его намерений была залогом неприходящего вожделения. Уверенно держась на шаткой опоре нашего неверия, сериал использовал энергию надежды. Обещая пролить свет истины, сериал его не жалеет. В прямом смысле этого слова. Первым мне открыл глаза на достоинство секретных материалов профессиональный кинооператор. Он научил меня следить не за перипетиями детского сюжета, а за балетом софитных лучей. Ставя героя, вопреки всем правилам, позади яркого света, Картер добился материализации метафоры. Свет истины не дает нам ее разглядеть, потому что находится у нас за спиной. Но хоть мы и не видим источника, нам никак не оспорить его существование. В этой ситуации, впрочем, нет ничего нового. Другой нам не дано, и это значит, что у сомнения нет выхода. В конце концов, что есть фантастика, как не теология толпы? Да и пришелец всего лишь псевдоним сверхъестественного, попросту говоря, Бога, хотя тут и нет ничего простого. Именно религиозное измерение массовой культуры иногда придает и неожиданную глубину, которая позволила этому сериалу стать первым храмом сетевого интернетского поколения. Этот культовый статус секретным материалом обеспечила исходная посылка, принципиальная неопределенность. Что бы ни происходило на экране, мы никогда не знаем наверняка ответа на единственный вопрос, который нас волнует. Он есть или его нет? Чудо было или оно только привиделось? Интимное выражение вечного сомнения – неразрешенный любовный конфликт главных героев. Их затянувшееся на 9 лет любовное томление – знак все той же неразрешимости. Малдер и Скали, эти Тристан и Изольда из ФБР, мечтают друг о друге, не позволяя своей страсти разрешиться банальным образом. Даже их сын – плод искусственного осеменения. Это и понятно. В мире тотальной неопределенности всякая точка, будь то влажный поцелуй или зеленый человечек с летающей тарелки, убивает напряжение мнимой разрядкой. Любой ответ оскорбляет однозначностью, которую не приемлет наша душа, давно уже сделавшая незнание символом веры. Понимая это, Картер превратил невзыскательную космическую оперу в Евангелие агностика. 9 лет он раскачивал нас на качелях, устройство которых, решусь сказать, живо напоминало русскую классику в трактовке Андрея Синявского.
Самое слабое соприкосновение с Богом влекло отрицание, а отрицание его вызывало тоску по неосуществленной вере.
Экранных часов – невыносимое испытание для самой остроумной телевизионной затеи. Сериал уже давно умирал естественной смертью, от которой его не могли спасти даже сверхъестественные потуги. Но добили его все-таки террористы. После 11 сентября у секретных материалов не осталось шансов на реанимацию. Налет на Америку скомпрометировал центральную, хотя далеко не единственную, даже не самую интересную, мифологему цикла – заговор зловещего правительства против своего наивного народа. Пока близнецы украшали Манхэттен, паранойя еще могла быть национальным развлечением Америки. Когда их не стало, в Вашингтоне увидели не угрозу, а защиту. Призрак всемогущего государства, скрывающего в своих не очень внятных целях главную загадку мироздания, мог тешить Америку только до тех пор, пока она упивалась своей неуязвимостью. Зачатый в безопасные 90-е годы, сериал был инверсией эйфории, оплаченной победой в холодной войне. Но встреча с новым противником требует иных мифов. наступающую эру религиозных войн Бога искать незачем. Слишком многие считают, что Он уже здесь.
Вы слушали передачу Александра Генниса «Евангелие агностика», посвященную американскому телесериалу «Секретные материалы».
Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Гоголь в Праге». Московский театр «Современник» привез спектакль по мертвым душам. В нашей студии две исполнительницы женских ролей и постановщик Дмитрий Жамойда. Вопрос. Насколько вы были подкованы относительно ваших предшественников, киноклассиков, телеклассиков, ставивших мертвые души? Ответ режиссера. Нет, я всегда избегаю смотреть, как у других. Вопрос. Насколько я понимаю, вы и Гоголя избегали перечитывать, потому что у вас и конец совершенно не гоголевский. Ответ. Нет, Гоголя я как раз перечитывал, и конец там как раз гоголевский, но он не по тексту гоголевский, а по смыслу. Дело в том, что Гоголь всегда боялся быть похороненным заживо. Гоголевская идея – чего боишься, на то и напоришься. Не надо связываться с нечистой силой. Если ты поверил в черта, он тогда действительно есть и затянет тебя». Небольшая московская труппа, 5 человек, играют необыкновенно слаженный спектакль. Глаза у актеров горят, им искренне нравится то, что они делают. Угадываешь дружбу и творческое встречное понимание. «Поверх барьеров. Современник. Гоголь в Праге». Эфир 22 июня 2002 года. У микрофона Иван Толстой. В недавнем театральном десанте московских театров в столицу Чехии с особенным успехом прошли гастроли театра «Современник». Небольшая труппа, всего 5 человек, привезла спектакль «Мертвые души». В нашей студии две исполнительницы женских ролей, Татьяна Корецкая и Яна Романченко, и постановщик Дмитрий Жамойда. «Мертвые души» – ваш первый спектакль. Почему именно он?
Произошла такая странная история. Я сидел в Соединенных Штатах Америки в городе Бостоне в Гарвардском университете, и был дождь. Делать было, собственно, особенно нечего. Я решил пойти в библиотеку и взять какую-нибудь книгу. Пошел в русский отдел и взял книгу «Мертвые души» просто потому, что она мне попалась. Ну, когда-то читал в школе и давно не читал, но взял. Библиотека, надо сказать, богатая. Даже там есть книга «Казахская ССР 69-го года в картинках». То есть там, в общем, все есть. Но почему-то мне попалось именно это. Я пришел домой и прочитал. Потом мне пришла в голову мысль, что можно из этого придумать инсценировку, так скажем. То есть как можно бы было бы придумать инсценировку? Я начал сочинять, что-то там расставлял, придумывал. И по приезде в Москву, конечно, все это осталось, значит, в тетрадке. И, собственно, этим и закончилось. А потом мы, когда все в «Современнике» подружились и стали такой некой компанией, мы решили, что, в общем, доколе можно сидеть и ничего не делать, пора что-то сделать. Я решил возглавить движение «Всего делания», и мы решили сделать спектакль. Народу было немножко больше вначале, и замысел был другой. Потом в силу обстоятельств кто-то поверил мне, кто-то не поверил, и стали сочинять некое произведение совместно. И инсценировку стали доделывать совместно, и компания стала сокращаться, и несколько видоизменяться. И так произошло. В итоге, что создался спектакль?
Спектакль минималистский. Постановка обходится всего несколькими как бы предметами, да? За этим лежала изначальная идея, или вот так вот получилось, или вы слезали откуда-то, или полностью, так сказать, экспортировали это, импортировали
себе? Нет, минималистский, она по двум причинам. Минималистская, так сказать. Первая – финансовая, потому что это была самостоятельная работа, естественно. А вторая, ну и замысел был, впрочем, чтобы это было очень компактно и просто. Изначально я немножко иначе хотел делать декорацию, но получилось, что так, там, в силу просто обстоятельств, территории, так скажем, на которой мы могли работать. Нигде ничего не слизано, нигде ничего не...
Ваш непосредственный руководитель кто?
Галина Борисовна Волчек.
Вот как она отнеслась к этой идее? Насколько я понимаю, вы ставили ведь на маленькой сцене, да?
Да, да. На маленькой сцене, в репетиционном зале, который, собственно, сами своими руками и создали.
Потому что она благословила вас на этот спектакль?
Нет, она благословила нас потом на вход в репертуар. А на спектакль она не благословляла, потому что не знала, что это происходит. Но потом уже рассказывала, что слышала, как надо мной, а это как раз над ее кабинетом, надо мной что-то звучит и топает. Но не вмешивалась. И потом, когда посмотрела показ, для труппы мы придумали такой, она сказала, что да. Пусть это будет у нас. Нам отремонтировали зал уже по-настоящему, придумали билеты, зрители, афиши и так далее.
Вы вообще насколько, так сказать, были подкованы в отношении работы ваших предшественников, телеклассиков, киноклассиков, театральных классиков, в смысле постановки «Мертвых душ»? Вот смотрели ли вы другие постановки? Хотели ли вы вдохновиться чем-то, или, наоборот, вы избегали этого?
Наоборот, я всегда избегаю, даже когда, вот, например, репетируешь спектакль, который идет параллельно в другом театре, то я никогда не пойду смотреть. То есть я специально избегаю. Потом, может быть.
Насколько я понимаю, вы избегали и Гоголя, по-моему, перечитывать, потому что у вас конец совершенно не гоголевский.
Нет, Гоголя как раз наоборот я перечитал, и конец как раз гоголевский. Но он не по тексту гоголевский, а по смыслу гоголевский.
Поясните, пожалуйста, конец.
Дело в том, что гоголевская идея, да, что он боялся все время, что его похоронят заживо, да, или есть легенда, что он действительно был похоронен. То есть гоголевская идея, чего боишься, на то и напоришься. Да? Ну вот... Не надо связываться с нечистой силой, с чертями. Если ты поверил в черта, он действительно тогда есть и затянет тебя.
С вашей стороны историю. У всех свидетелей всегда по-разному получается.
Для меня это просто одно наслаждение, удовольствие. Потому что самостоятельная работа. Потому что 3 месяца репетиции, как потом мы посчитали, они как один миг. Буквально как один миг. И было впечатление, что мы собирались, ну, просто так вместе что-то придумать. Не было какой-то такой бешеной ответственности. Вот шла туда просто с настроением. Сейчас, когда 18 июня нашему спектаклю будет 2 года, я с радостью вам хочу сказать, ни один спектакль не прошел, что называется, вот знаете ли, когда тебе за него стыдно, когда ты в нем играешь. Это всякий раз немножечко по-разному. Какое-то такое наклонение иногда бывает, впечатление или настроение у артиста другое. Но всякий раз он проходит так, что после него вот как будто бы второе дыхание у тебя открывается. Мы еще после спектакля какое-то время, не давая друг другу никаких там обещаний, мы просто сидим у себя в репетиционном зале и обмениваемся какими-то впечатлениями, а подъем такой эмоциональный, мне кажется, это очень правильное ощущение, когда ты получаешь как будто новый заряд энергии. Для меня это очень дорого. Мне кажется, это самое главное, вот твое чутье, которое тебя никогда не обманывает в таком твоем настроении. И еще, Иван, я обязательно хочу сказать огромное спасибо той публике, которая приходила к нам на спектакль здесь, в Праге. Потому что мы здесь почувствовали удивительный зрительный зал. Публика интеллигентная, размышляющая, начитанная. Люди, которые поняли, во всяком случае, по тому приему, который нам был оказан, такие нюансы, которые как бы словами, знаете ли, и трудно говорить, а с другой стороны и не нужно. Потому что какие-то добавки, какие-то вот... А знаете ли, мы хотели вот это неправильно. Мы такие же люди, как и наши зрители, поэтому, когда у нас вдруг такой контакт и понимание, а прием на самом деле был просто блестящим. Вот я, например, уезжаю отсюда с чувством, во-первых, благодарности, что у нас появилась возможность выступить на другой публике, хотя московская публика, она тоже очень интересная, разнообразная. И эти два спектакля, которые мы сыграли, для нас это было, знаете, мы как будто вот... Это такой азарт, это так в какой-то энергетический контакт вступаешь с теми людьми, которые... И мне, вы знаете ли, что приятно еще, почему я, мне кажется, не ошибаюсь. Я об этом могу говорить долго, поэтому вы можете меня прервать. Мы познакомились с одним актером, который служит здесь, в Чешском театре. Он русский, заканчивал Щепкинское училище. Его зовут Александр, он посмотрел наш спектакль. Потом мы сидели за ужином. И он говорит: вы знаете, я вам очень завидую, у вас так горели глаза, и мне ужасно хотелось к вам туда на площадку попасть.
Наверное, вот смотришь из зала, и видно, что страшно быть приятели друг другу. Это так?
Вы знаете, да, мы приятельствуем. Говорить как бы о какой-то крепкой дружбе, да, может быть, между ребятами это и существует, но у нас существует творческая дружба, потому что как только мы попадаем на площадку, мы обожаем друг друга. Вы понимаете, ну, это не просто слова. Что бы ни случилось, какие бы с нами ни происходили за кулисами истории, это естественно. Но вот как только ты попадаешь в эту атмосферу, для меня это тоже очень ценно, знаете ли почему? Потому что ровно 2 года назад один из актеров нашего театра, достаточно циничный молодой человек, актер, который все так, знаете ли, так через призму смотрит и думает: ой, что это такое? Вдруг он переменился в лице и тоже сказал эти слова: мне так захотелось туда к вам. Мне это нравится.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Гоголь в Праге. Наши гости – постановщик «Мертвых душ» Дмитрий Жамойда, актрисы Татьяна Корецкая и Яна Романченко. Яна, теперь вопрос к вам. Вы играете совершенно необычную коробочку. Коробочку хорошенькую. Коробочку красавицу.
Ну, глупенькую.
Ну, глупенькую, как и красавице положено. Вы сами придумали ее, или это, так сказать, какой-то образ, который как колпак на вас надет, и вы играете то, что нужно?
Нет, ну, идея образа, то, что она будет не старуха, это, конечно, Дима подсказал. А уже дальше там были какие-то и мои предложения, и Димины, все это совместное.
Скажите, пожалуйста, немножко о вашем театральном опыте до этой роли.
Ну, у меня его почти не было. Я, в общем, играла в одни массовки, а... После «Мертвых душ» как раз вот, нельзя сказать, что пошло, но, по крайней мере, сдвинулось место. У меня появились роли.
Какие?
Ну, вот у меня в «Селестине». «Селестина» — это Фернандо Рохаса пьеса. переработанная для нашего театра Николаем Калиной. Вот. Я там небольшая роль, но все-таки роль со словами, чего у меня раньше «До мертвых душ» не было. И вот новая пьеса «Дуэль», которую Дима репетирует.
По Чехову?
По Чехову.
Там вы играете?
Я играю Надежду Федоровну.
То есть одна из главных ролей?
Да.
Что вы думаете о старой актерской игре и о современной? Вы молодая хорошенькая коробочка. Что вы думаете о коробочках старых? Я не имею в виду только спектакль «Мертвые души», не только постановку «Мертвых душ», вообще о тех, кто играл раньше. Был ли раньше другой человек для игры, а сейчас он изменился? Или вы об этих материях не думаете?
Я не думаю, что он изменился, потому что вот Грибов вроде бы артист старой школы, но он для меня современен. Хороший артист, мне кажется, он неважно, где он учился и в какое он время... Нет, конечно, есть какая-то манера подачи со сцены. Но, в общем-то, если он хороший артист, то это совершенно, мне кажется, неважно.
Вы любите смотреть другие спектакли, кинофильмы, смотреть игру и что-то перенимать? Или это настолько идет изнутри, интуитивно, что чужой опыт не помогает?
Люблю, но я стараюсь не перенимать.
Не перенимать?
Нет, потому что я очень люблю индивидуальных артистов с яркой индивидуальностью.
Например, кого?
Ну, я очень люблю Чурикову, Смоктуновскую люблю, мой любимый артист.
Вы любите правду или буфонаду, или что?
Я и буфонаду люблю очень. Я вахтанговка, поэтому я это очень люблю, острую форму. Правду, кстати, вот такой вот реализм очень правдивый, я не очень люблю. Такой вот,
только в кино?
Да, только в кино. Такая органика бытовая мне не очень нравится. Мне немного скучно.
А скажите о том, как вы репетируете. Насколько тщательны вы в репетиции, насколько вы дорабатываете, насколько у вас, так сказать, подшита ткань аккуратно, или вы, так сказать, на живую нитку что-то делаете и уже выкладываетесь только в спектакле?
Нет, я дома. Я дома стараюсь тщательно все прорабатывать. Вот я по линии поступков героини, я, в общем-то, линию поведения я выстраиваю себе точную. Там дальше я могу импровизировать в процессе спектакля, но линия поведения, как сказать, я очень, мне нужно представить со стороны, как этот персонаж выглядит и как он поступает. Если я вижу со стороны его, то мне уже, может быть, и другая сцена. Неважно, в какую ситуацию попадет этот персонаж. Главное, чтобы я представляла его со стороны.
А вы можете себе представить, что вы должны поменяться ролями с Таней?
Могу.
А так было хоть один раз?
Не было, но представить могу.
Таня никогда не была коробочкой.
О, жалко, конечно. Да вы знаете, мы так как-то каждый, как мне кажется, на своем месте, что что-то вынимать и как-то переставлять, в этом нет необходимости. Существует вот какой-то такой вот, ну, скажем, кулачок, где...
Вас как раз пятеро.
Ну, конечно, в том-то и дело, знаете, на самом деле. Нет, самые-самые приятные впечатления у меня и от работы с актерами. Знаете ли, вот удивительная особенность еще этого спектакля, я, позвольте, скажу вам, он всякий раз идет по-новому. И он как будто бы вот на сегодняшний день снова родился. Мы для себя открыли в нем такие ходы, такие лакомые для актеров, для приспособлений, для выражения своего настроения, своих эмоций, для своих мыслей. Вот это очень обогащает.
Ну, если добавить, можно, да? А, вот, например, мы, когда ездили там на какие-то гастроли, мы не брали с собой ту декорацию, которая у нас существует дома. И поэтому подбор называется, да? Где-то в этом театре, в котором мы играем, мы набирали, вот как, собственно, и здесь было. Да?
А
и
скамейки, табуретки вы не
это
возили?
Это все заказано здесь, что нашли, то и поставили.
И пиво чешское.
А пиво безалкогольное. И поэтому из-за этой модификации как бы и размеров, и расстановки мы не могли, например, какие-то мизансцены сделать. И мы меняли. Так что, вот мне кажется, это показательно, что и актеры импровизируют, естественно, в основном. Они могут менять свое поведение.
Передвигаться внутри этого.
И мы меняли даже сцены какие-то, мизансцены, смысл даже немножко какой-то сцены.
Дим, а было ли что-нибудь в спектакле, что не пошло?
Нет. Пожалуй, у нас многое рождалось во время репетиции, и так вот оно как-то сплелось и составилось, чтобы что-то вырезать. Единственное, что мы одну сцену переставили из финала в начало.
И
что ж, наш прелестник.
Ой, с чем я приехала к тебе?
Ой, как ты не восхваляй, как ты не превозноси его. А я прям скажу, вот прям ему в глаза скажу, что он негодный человек. Негодный, негодный, негодный.
Да послушай только, что я тебе открою.
Да вообразили, что он хорош, а он совсем не хорош. Ну совсем не хорош, и нос у него. Ну вот самый неприятный нос.
Ну даже я тебе расскажу, но ведь это же история. История.
Ну какая история?
Приходит ко мне сегодня протопопша. Ну протопопша, отца Кирилла жена. Ой, что бы ты думала? Наш-то смиренник, но приедет наш. Каков?
Как? Он и протопопши строил куры.
Да пусть бы еще куры, это бы еще ничего. Ты слушай только, что рассказала протопопша. Приехала, говорит, к ней помещица коробочка. Перепуганная и бледная, вот как смерть. И рассказывает. Ой, ну как рассказывает? Нет, ты послушай только, ведь это же совершеннейший роман. Вдруг... В глухую полночь, когда в доме уже все спало, раздается в ворота стук. Ужаснейший! Ну вот какой только можно себе представить! И кричат: «Отворите, отворите, не то будут выломаны ворота!» Вот это каково тебе покажется? Это каков же после этого наш смиренник?
А что коробочка-то? Молода, хороша собой?
Да ничуть, но старуха!
Прелести! Так он уже за старуху принялся. Хорош после этого вкус наших дам. Нашли, в кого влюбляться.
Да нет же, ну совсем не то. Ты вообрази себе только то, что является вооруженный с ног до головы и требует. Продайте, говорит, все души, которые умерли. Коробочка говорит, я не могу продать, потому что они мертвые. Нет, говорит, они не мертвые. Это, говорит, мое дело знать, мертвые они или не мертвые. Они не мертвые. И кричит: не мертвые, не мертвые. Вся деревня сбежалась, и ребенки плачут. Все кричит, никто никого не понимает. Ну вот просто орёр, орёр, ну орёр. Ну ты себе представить не можешь. Ой, как же я вся перетревожилась.
Слушай, ну ты, однако, странно. А что такое могло значить эти мертвые души?
Здесь верно что-то есть. И теперь, говорит коробочка, я не знаю, что мне делать. Заставил, говорит, подписать меня какую-то фальшивую бумажку. Бросил 15 рублей ассигнациями. Я, говорит, несчастная и беспомощная вдова. Я ничего не знаю. Ой, ну только если бы ты могла сколько-нибудь себе представить, ну... Как же я вся перетревожилась.
Вот воля твоя, а здесь не мертвые души. Здесь скрывается что-то другое.
Ну, слушай же, что такое эти мертвые души?
Мертвые души. Это мертвые души.
Что?
Да.
Спектакль имеет сейчас такой успех, такой легкий и такой шампанский успех совершенно. Что будет дальше в вашей карьере? О чем вы думаете? Вы что-то разрабатываете?
Вот мы сейчас делаем, репетируем спектакль инсценировки по повести «Дуэль Чехова» Антона Павловича. Вся команда, которая играет в этом спектакле, задействована. И еще прибавлено еще несколько человек. То есть у нас теперь уже будет 12, на 12 человек спектакль. Это будет, во всяком случае, предварительный показ будет на большой сцене «Современника». И дальше уже художественный руководитель, то есть Галина Борисовна, должна будет решить, состоятельно ли это и достойно ли это большой нашего сцены. Театра, да, и большой сцены, и нашего театра.
Ну, а в каком духе решен этот спектакль по Чехову? Новый.
Это действительно такое уже вдумчиво, не полет это, а наоборот, скорее, так все потихонечку с самого начала до конца так засыпается песком и становится барханом.
Скажите, а у вас актерский есть какой-то опыт? Есть и режиссерский в других каких-то...
Режиссерский нет, а актерский, ну я актер вообще в этом театре. Я актер, да.
Это... Дима сыграл недавно премьеру в нашем театре «Голый король». Он играет самого короля. Спектакль называется «Еще раз о голом короле». Это по пьесе Леони Филатова. И Дима там получил главную партию.
Ну, и как... спел ее.
Да, и причем, представляете, какой опыт. Королевский сразу, сходу.
Стою голый. Какое мнение публики и критиков в Москве?
О мертвых? Когда мы выпустили премьеру, было огромное количество статей. Не буду хвастаться, но это правда. Огромное количество статей, и из них, пожалуй, не было отрицательных. Были пояснительные, были восторженные, были... ровные, а вот чтобы отрицательного не было, ничего.
Поедете ли вы куда-нибудь дальше со спектаклем? Дальше, в смысле, в Европу? Еще западнее?
Дай-то Бог.
Радио «Свобода» вы слушали передачу «Гоголь в Праге». Нашими гостями были Татьяна Корецкая, Яна Романченко и Дмитрий Жамойда. Режиссер Марина Смирнова. Вел передачу Иван Толстой. Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи уже той эпохи и будущих эпох. Ну, главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я бы не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую проельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов. Мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивая то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, с 96-м, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию. Не то, что характеризует, которое начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года. Это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающее собрание, потому что фактически путем голосования, ну, это я утрирую насчет голосования, это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за», нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддержим Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Борису Николаевичу. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым, мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин, мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и Московские новости, и я уж не говорю о Коммерсанте, не дай бог, Березовский, и понятно, что вся семья банкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий, ну, материал. Я не хочу себя хвалить, как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди, и никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично, и это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше, все знают. Начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами. Появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то нерадужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина – обязанность государства.
Сразу после новостей программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.